новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 16 июля, сейчас 16:06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо дозваниваетесь в прямой эфир, набрав номер 73-73-94-8. Код города 495.
В движении.
Прямо сейчас в Москве трехбальные пробки. 3 балла нам обещают на 5 вечера, 4 балла в 6 вечера и как максимум 5-бальные пробки в районе 7 часов вечера. На 8 вечера сегодня обещают 3-бальные пробки. Что касается картины пробок прямо сейчас, то обращаем особое внимание на московский скоростной диаметр в юго-восточной части от Люблинской улицы в сторону Борисовских прудов. Вот именно в этом направлении от МЦД-депо туда в сторону Перервы есть большие сложности при движении по этому самому московскому скоростному диаметру, что бывает не каждый день, прямо скажем. Ну а так, традиционные пробки на месте. Внутреннее третье кольцо от Беговой в сторону проспекта Мира. Внутренний МКАД от Волоколамки в сторону Ленинградского шоссе и от Мосрентгена в сторону, соответственно, Варшавского шоссе. А, как мы договорились, в последнее время скорее даже в сторону пересечения с Булатниковской улицей. Тоже многокилометровая пробка. Это про внешний МКАД. 3 балла прямо сейчас, 5 баллов как максимум в 7 вечера.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президента Путина, написал, что для подрыва диалога России и США прилагаются титанические усилия. Как он отметил, это происходит за счет распространения ложной информации. Кто и зачем пытается подорвать этот диалог? В чем титанические усилия и в каком состоянии диалог сейчас? Первая тема. Вторая. Правительство России разрабатывает законопроект об учете домашних животных. В России планируют ввести этот учет, видимо, в будущем году. В распоряжении правительства говорится, что законопроект надо подготовить до мая 2026 года. Если законопроект будут готовить еще целый год, когда ждать закон действующим? Насколько широким может список регистрируемых животных и зачем нужен федеральный закон, если ведь сейчас в некоторых регионах местные законы действуют, ну и вводили бы в каждом регионе такой закон отдельно. Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение. Государственная Дума только что обязала владельцев земель в России бороться с борщевиком, пока без подробностей. Хотя нет, смотрите, документ разработан в целях предотвращения неконтролируемого распространения на территории России опасных видов инвазивных чужеродных растений, в частности, борщевика сосновского. В общем, в третьем чтении Государственная Дума этот закон приняла. Пока вот я тут так вот, чтобы быстро разглядеть, а вот нашел. Закон должен вступить в силу с 1 марта 2026 года.
Поток. Успеем сказать главное.
Еще следим за срочными сообщениями. Вот с ленты ТАСС бывший министр культуры Эстонии называет ошибкой перенос захоронений советских воинов. Это Яак Аллик. Он был министром культуры этой страны с 1995 по 1999 год. Ну а ТАСС сейчас цитирует его интервью местному национальному государственному телевидению. Следим за этим, следим за другими новостями. Вы пишите через СМС-портал номер +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Можно звонить по номеру 7373948. Код города 495. Кирилл Дмитриев, специальный представитель президента Российской Федерации Владимира Путина. Он в одной из социальных сетей прокомментировал то, что сейчас происходит в мире и то, что касается возможных взаимоотношений между Россией и Соединенными Штатами Америки. Для подрыва диалога двух стран прилагаются, пишет Дмитриев, титанические усилия. Это происходит за счет распространения ложной информации. Это он комментировал новости о том, что Трамп будто бы призывал Украину к новым ударам вглубь России. Белым домом эта новость была опровергнута. И вот он написал: очередная фейковая новость исправлена. Титанические усилия по подрыву диалога между США и Россией продолжаются, в том числе с помощью дезинформации. Тем, кто это опубликовал, Дмитриев посоветовал действовать более ответственно и свои источники проверять. Аналитик и сооснователь проекта «Ватфор» Сергей Полетаев к нам присоединяется. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
На ваш взгляд, кто и зачем пытается подорвать диалог Соединенных Штатов и Российской Федерации?
Ну, смотрите, в окружении любого крупного политика, тем более такого лидера такой страны, как США, есть разные силы, которые стремятся через него проводить свои интересы. Вот. У Трампа это такие две основные силы, их две, два крыла, так сказать, это, собственно, трамписты, МАГА и старая республиканская гвардия, ну, условно их там принято причислять к глобалистам. Вот они и пытаются подрывать, собственно говоря. Это не надо понимать, что это не чей-то заговор. Вот у Дмитриева это прозвучало, как будто это какой-то заговор. Вовсе нет. Как бы диалог, о котором он говорит, он в известной степени уже зашел в тупик. Потому что, как мне кажется, Трамп, он довольно наивно надеялся, когда пришел к власти, что можно добиться быстрого мира, сделки. И Дмитриев работал на эту сделку с нашей стороны, но она не сложилась по вполне объективным причинам, потому что Трамп, вот это трамписты, так сказать, и он в том числе, они не понимали глубины противоречий, и это было видно из их высказывания, они думали, что вот вся эта война – это какое-то наваждение, от которого Трамп своей магией и своим искусством заключать сделки может легко избавиться. Вот, это тогда не вышло, и теперь вполне естественно, что условная партия мира в его влиянии, с которой еще раз работал Дмитриев, она теряет влияние, а ход переходит к партии войны, вот к тем самым глобалистам, там, неоконам, я не знаю, коллективному Линдси Грейму, называйте как хотите. Но еще раз, это не секрет и не заговор, тот они никогда особо не скрывали своих стремлений сорвать вот этот мирный процесс и не допустить, чтобы он пришел к какому-то успеху.
Вы упомянули Линдси Грэма, я просто должен сказать, что в России он внесен в список террористов и экстремистов. Да. Так вот, скажите, пожалуйста, значит, то, что Дмитриев называет дезинформацией, вы полагаете, это больше похоже на недопонимание?
Нет, почему? Это вполне осознанная информационная... Ну, информационной линии, часть информационной войны, если угодно. То есть какие-то, как работает вот эта глобалистская машина медийная, да, они публикуют, делают какие-то публикации, как бы утечки, которые состоят немножко из правды, немножко из полуправды, немножко из откровенной дезинформации, приправляют это сверху мнением прикормленных экспертов, которые гнут свою линию, и как бы получается вот эта редакционная работа. Ну, вот было и здесь так, то есть если кто-то когда-нибудь теоретически начнет проводить расследование, я думаю, там все мягкие задние места прикрыты, и там есть источники, там они по всем достаточно гибкие в наше время, но тем не менее редакционным стандартам прошли. То есть это, еще раз, это просто... вполне понятная пропагандистская работа. Люди работают
с одной стороны, ради своей цели. С одной стороны идет пропагандистская работа, с другой стороны есть недопонимание тех, собственно, кто задействован в переговорах с американской стороны, если я правильно вас понял. Скажите, ну а зачем тогда вот эта титаническая работа на пропагандистском направлении, если не все получается и так?
А потому что им нужно перехватить инициативу. И перехватывая эту инициативу, они это делают, в частности, показывая, что с одной стороны, что вот у партии мира ничего не получается, а с другой стороны, пытаясь через свою медийную машину проводить мысль, что Трамп теперь на стороне партии войны. Я сейчас очень сильно упрощаю, но вот принцип, скелет вот этого механизма, да, структура его, она примерно такая. Еще раз, я уверен, что это не последний разворот.
Да, вот это как раз отдельный вопрос. Вы уже сказали, что то, что сейчас можно назвать диалогом Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки, больше похоже на то, что они как-то в тупике, если я понял правильно. Так вот, этот диалог не очень активен, я вот так аккуратно сформулирую. Но с вашей точки зрения, что будет дальше?
Ну, просто понимаете... Вот у партии войны они сейчас перехватят инициативу, и им тоже нужно будет эту инициативу как-то проявлять. Но у них нет новых идей. А те, которые у них были раньше, они предлагают то же, что и было раньше. Оружие, санкции, санкции, оружие. И каким-то образом принудить Путина к миру. Да? Вот я сейчас транслирую то, что они основную их линию. Я думаю, что это не получится. Не получилось тогда, и не вижу причин, почему получилось бы сейчас. Вот. Так что, кто знает, может быть, у господина Дмитриева еще будут шансы провести, возобновить этот диалог, который сейчас забуксовал, с учетом каких-то новых обстоятельств, и дай бог, чтобы что-то получилось.
Вот, тоже. Вот когда вы говорите о том, что диалог забуксовал, что может сдвинуть его с места, по-вашему?
Решительные изменения на фронте.
Угу.
Пока не будет решительных изменений на фронте, а под этим я имею в виду, если украинская оборона начнет сыпаться, да, и Украина начнет вот прям проигрывать именно фронт, у них начнет разваливаться, до этого вот этот бесконечный политический тяни-толкай, он будет продолжаться, потому что он существует в каком-то своем оторванном от реальности мире. И видите, там вот эти интриги, они выходят на передний план, потому что реальность, ну, она довольно стабильная, фронт стоит уже, и можно делать вид, что все в порядке, заниматься этими интригами.
Это то, о чем вы сказали, возможно в течение ближайших 50 дней, если уж вспоминать о неких временных интервалах, которые, в частности, упоминал американский президент?
Я бы усомнился, да. Но, возможно, все. То есть мы не знаем реального состояния украинской армии, украинской обороны. То, что это вот до конца лета произойдет, или там до 3 сентября, 50 дней, это 3 сентября.
Да-да.
Я бы усомнился. То есть я удивлюсь, если у них все развалится вот за 50 дней. Но в течение там ближайших месяцев или там года вероятность этого, мне кажется, достаточно высокая.
Трамп, если я правильно понимаю, говорил о том, что 4 раза стороны были близки к некой сделке. На ваш взгляд, 5-й вариант будет?
Я не уверен, что и 4 были. Потому что сделка не получилась потому, что стороны неправильно понимали друг друга. Вот я думаю, поэтому. И эта проблема, ну, скорее не вина, а беда господина Дмитриева, то, что мы с нашей стороны изначально настаивали, что нам нужно выполнить, формулировка была такая, да, устранить коренные причины конфликта. Вот, и она повторялась с нашей стороны на разных уровнях, и ее в какой-то момент начал повторять Трамп, но он ее вкладывал в что-то другое, судя по всему. И именно поэтому я не думаю, что это так, что стороны были близки к соглашению. Им казалось, возможно, Трампу казалось, что это так, но на самом деле это было не так.
Но время не меняет позиции сторон. Время не меняет позиции сторон при этом.
Меняет позиции сторон, еще раз повторюсь, положение дел на фронте. Если Украина начнет, проигрывать, с той стороны начнет очень быстро суетиться и очень быстро бегать. И в таком случае уже партия войны окажется в тупике.
Спасибо. Вот. Спасибо. Аналитик и сооснователь проекта «ВАТФОР» Сергей Полетаев был с нами на прямой связи. Напомним, Россия ведет специальную военную операцию. Кирилл Дмитриев, специальный представитель президента, написал, что для подрыва диалога России и США прилагаются сейчас титанические усилия. Это происходит за счет распространения ложной информации. Он посоветовал иностранным газетам, в том числе одной конкретной британской газете, которая публиковала ложную информацию, действовать впредь более ответственно и свои источники проверять.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Следим за новостями. Должностные лица, которые в служебных целях продолжают использовать иностранные мессенджеры при наличии отечественного, должны нести за это ответственность, в том числе административную. ТАСС пишет об этом, ссылаясь на мнение зампреда комиссии Общественной палаты по безопасности и взаимодействию с ОНК Георгия Волкова. Следим за этими и другими новостями, которые появляются на лентах информационных агентств. Переходим к следующей теме. Вчера вечером появились сообщения о том, что уже на правительственном федеральном уровне есть данные о разработке законопроекта об учете домашних животных по всей стране. Учет планируют вести уже в ближайшее время, не то чтобы прямо завтра, в распоряжении правительства, именно о нем стало известно вчера. Говорится, что соответствующий законопроект должен быть подготовлен до мая 2026 года. Ответственными за разработку законопроекта назначили Минприроды, Минсельхоз, Минэкономразвитие, Минфин и Минцифры Российской Федерации. В Минприроде уже говорят, что документ проходит внутриведомственное согласование, будет установлен регламент учета и маркировки, или маркирования, как тут написано, домашних животных. Планируется, что вся информация будет поступать в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии, и это позволит идентифицировать и животных, и владельцев. Надо сказать, что в 20 регионах некие правила, по которым надо регистрировать, к примеру, собак, уже действуют. Владимир Брижанин, член Президиума Центрального совета Всероссийского общества охраны природы и кандидат юридических наук. Владимир Владимирович, здравствуйте.
Доброго дня.
Ну вот первый вопрос. Если правительство готовит законопроект до мая 26-го, когда мы будем с законом об учете домашних животных, на ваш взгляд?
Для начала надо сказать о том, что правительство утвердило план мероприятий по ответственному обращению с животными. И закон, который вы назвали, не единственный в череде законов, который в рамках поручения Владимира Владимировича Путина в сфере ответственного обращения с животными должно принять правительство с помощью подведомственного ФАИВа. А поскольку здесь, помимо того законопроекта, который вы говорили, это требование к содержанию разведения животных, внедрение системы реагирования на жалобы граждан о случаях агрессии со стороны животных, а также мер по стимулированию стерилизации, вакцинации и маркировки домашних питомцев. То есть здесь в целом комплекс мероприятий, которые сделают более прозрачным и, я бы сказал, ответственным положение животных и граждан, которые их любят и содержат, и позволит защитить других граждан, которые могут сталкиваться с агрессивным отношением со стороны животных. С точки зрения сроков, отвечая на вопрос, который вы задали, сложно сказать, но я думаю, что ближе к Новому году, не раньше, мы сможем увидеть какие-то проекты, хотя, опять же, здесь зависит от расторопности Минприроды. Они могут на коленке и за месяц его сверстать.
Но у них все-таки, истины ради, надо сказать, что у них не до Нового года, у них срок до мая 26-го года. Мой вопрос был, когда это все законом действующим станет? Вот они только год его разрабатывать будут, потом еще несколько лет принимать, или все-таки все быстрее произойдет?
Ну, поскольку, как мы с вами говорим, это поручение во исполнение вышестоящего поручения Владимира Владимировича Путина, а они, как правило, исполняются достаточно быстро. Хотя мы можем вспомнить ряд других поручений, которые затягивались. Если берем стандартную процедуру, май месяц, Дума ушла уже на каникулы, можно сказать. То есть это осенняя сессия 2026 года. Поэтому сентябрь-октябрь можно выйти на первое чтение с такими темпами, которые указаны, и к новому следующему году, 27-му, если говорить равномерно и с учетом того, как принимаются законы, можно увидеть и получить работающий закон. Но, опять же, мы знаем, что иногда очень быстро при необходимости законотворцы у нас работают.
Так, теперь вопрос. Есть понимание того, насколько широким будет список регистрируемых животных? А то вот Григорий, например, наш слушатель, пишет, у меня шиншилла, ее тоже надо будет регистрировать? Или пока непонятно, кого надо будет регистрировать, кого не надо?
В данном распоряжении правительства непонятно, на кого они распространят действие данного закона. Если глобально все домашние животные, туда формально можно отнести и аквариумных рыбок. Опять же, формально, но кому они вред принесут и как они окажутся вне естественной среды домашнего обитания, это вопрос. А скорее всего, будет ограничено теми животными, которые могут покинуть пределы своего обитания, квартиры, дома и повстречаться с другими животными, с другими людьми. С одной стороны, если мы говорим про маркировку животного, таким образом будет легче его найти, особенно если будет вживлен чип. А с другой стороны, при какой-то агрессии на других людей, на других животных, мы будем иметь понимание, откуда взялось это животное, кто его упустил, и можно будет предъявить претензию тому, кто не уследил.
Еще вопрос. Я уже упомянул, что есть регионы в Российской Федерации, где действуют местные законы, ну вот чаще про собак, насколько я понимаю, там говорят, которые заставляют регистрировать домашних животных именно собак, если мы говорим об этом. Если есть в 20 регионах, ну принимали бы и дальше местные законы в разных регионах, или все-таки федеральный закон действительно зачем-то особо нужен?
А если мы говорим, что планируют создать единую федеральную базу данных всех домашних животных, то и правила включения в эту базу данных должны быть едиными. Поэтому, да, регионы на текущий момент, и, как мы с вами говорим, в течение там ближайшего года все спокойно могут принимать свои нормативные региональные акты, но чтобы заработала федеральная база данных, необходимо все-таки федеральное регулирование этого вопроса.
Еще вопрос. Вы уже упомянули эту самую федеральную базу данных. Насколько я понимаю, о том, что животных надо собирать в какой-то единой базе, говорят прямо, скажем, не первый месяц, а может быть даже уже и не первый год. Но до сих пор база не заработала. А есть какая-то надежда, что, ну вот, к примеру, к 27-му году такая база, а, появится, б, действительно сможет работать?
Надежды есть, учитывая опыт достаточно большой Российской Федерации по разработке различных баз. Если мы сейчас посмотрим, вводят маркировку различных видов продуктов, продукции разной, и постепенно внедряя одну, вторую, третью, пятую, десятую базу. С точки зрения домашних животных, насколько мне известно, возьмем промышленное сельское хозяйство, есть реестр единый высокопродуктивных животных, которые включаются в так называемую племенную книгу. Других реестров у Минсельхоза на сегодняшний день, насколько мне известно, нет. Поэтому требуется разработка в ГИАС соответствующей, и, насколько мне известно, даже конкурс на текущий момент о ее проектировании объявлен не был.
Ну и последнее. Надо будет платить за все это? Ведь за чей-то счет должен быть банкет, как формулирует 342-й? Или за это будет платить бюджет, но и хозяевам за регистрацию платить тоже придется?
А здесь очень сложно сказать на текущий момент времени, поскольку мы с вами не видели даже к первому чтению текста самого федерального закона. Можно предположить, что будет за ведение реестра браться какая-то незначительная плата, а могут быть льготные категории граждан, которые освобождаются от внесения этой платы, как и платы по чипированию. Если мы возьмем сейчас, допустим, закон Москвы, то включение в этот реестр абсолютно бесплатно. Дай бог, чтобы и федеральные законотворцы продолжили именно такой тренд, не налагая на наших граждан, которые истинно любят животных, дополнительные расходы.
Спасибо. Владимир Брижанин, член Президиума Центрального Совета Всероссийского Общества Охраны Природы и кандидат юридических наук, был с нами на прямой связи. 342-й не только спрашивает, за чей счет банкет, но тут же добавляет, надеюсь, на новый налог на домашних животных. Сергей, 954-й, а если хозяева откажутся чипировать своего любимца? Но, видимо, придется что-то делать, потому что как только это становится обязательным, значит, это уже будет нарушение существующих правил. Пока мы не знаем, какими будут правила, еще раз напомню, только законопроекты должны будут подготовить Минсельхоз, Минприроды, Минэкономразвития, Минфин и Минцифры совместно до мая 2026 года. А Дарья 958-я говорит, а у меня собаки чипированы еще с 2017 года, и номера чипов внесены в отдельную базу. Зачем придумывать что-то новое? Это, говорит, просто отмывание денег. А почему вы решили, что это вот обязательно что-то новое? Это федеральная государственная информационная система в области ветеринарии. Та база, о которой вы упоминаете, это разве федеральная государственная информационная система? Так что вряд ли это действительно вот как бы конкурирующие базы. Но в любом случае законопроект об учете домашних питомцев теперь на правительственном уровне уже разрабатывается, и срок дан до мая 26-го. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва». Среда, 16 июля, сейчас 16:35. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем. Следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах. Глядя с седьмого этажа на Пятницкой улице, видно, что в центре города очень сильный дождь. За этим мы тоже следим. Ну и обсуждаем главные темы в прямом эфире. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо дозваниваетесь к нам, просто набрав номер, московский номер в коде 495-7373-94,8.
В движении.
Прямо сейчас в городе пробки в 4 балла. Нам обещали 3-бальные пробки. Но вот, видимо, дождь, который начался, он как-то меняет эту историю про бальную систему. В московских пробках 3 балла нам обещали на 5 вечера, 4 балла на 6 вечера. И как максимум 5-бальные пробки в районе 19 часов. Но сейчас в 16:36 уже 4-бальные пробки на московских улицах. Обращаем особое внимание на внутреннее третье кольцо от Беговой в сторону проспекта Мира. На внешнее в районе Лужников и далее в районе Тульской и ближе к Автозаводской. На Тульской, кстати, и внутреннее третье кольцо едет недостаточно быстро. Обращаем внимание, что московский скоростной диаметр на юго-востоке теперь едет лучше в районе Перерва, насколько я понимаю, во всяком случае, глядя на карту московских пробок. А вот зато на внутреннем МКАДе, на юго-восточном направлении, внутренний МКАД в районе развилки, там организовалась какая-то пробка, которую я то ли не заметил полчаса назад, то ли она действительно ее не было, а теперь она появилась. Внутренний МКАД в районе Бесед, внешний МКАД от Мострентгена в сторону Варшавского шоссе. В целом 4 балла.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. ВЦИОМ объявил, что 89% граждан России хотели бы жить в так называемом умном доме. Что это такое, насколько он доступен по цене и есть ли зависимость от иностранной техники? Что зависит от доступности мобильного интернета? Это теперь тоже важно. Вторая тема. Глава Роскачества заявил о появлении в России аналога Мишлен. Для чего Мишлен существует в мире? Нужен ли его аналог в Российской Федерации? Как предполагается это делать? И как это зависит от отзывов реальных клиентов. Если уж мы заговорили о том, что что-то подобное Мишлен появится в России. Вторая тема, минут через 10 обсуждаем. Крупные производители, срочное сообщение, крупные производители яиц в России исключают забой кур несушек. Это срочное сообщение с ленты агентства ТАСС. Там же заявление первого зампредседателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артема Шейкина. Он, комментируя поправки о введении штрафа до 5000 рублей за поиск в интернете заведомо экстремистских материалов, говорит, гражданам не будет грозить административная ответственность в случае однократного захода по случайной ссылке на экстремистский материал. Простыми словами, это уже прямая цитата, однократный заход по случайной ссылке, интерес к обсуждению споров, критика или незнание статуса материала не повод для наказания, утверждает Шейкин.
Поток. Успеем сказать главное.
Дмитрий 148 пишет нам через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Вы тоже можете писать. Можно писать еще через СМС-портал. Плюс 7 925 48 94,8. Но это такой, что называется, скорее запасной вариант. Не всегда у нас приходят СМС-сообщения. Вот сейчас я попрошу даже специально перегрузить телефон. Может быть, тогда мы сможем прочесть сообщения, которые приходили за последние полчаса. Главный вариант – это Телеграм «Говорит МСК-бот». А Дмитрий спрашивает, Мишлен, это шины, что ли? Или про рестораны. Это скорее про рестораны все-таки, Дмитрий. Но это через 10 минут. Можно звонить 7373948, код города 495. Первая тема – это умный дом. Костя 873 уже пишет нам как электрик, что умный дом – это дорогая и не очень-то удобная игрушка. Есть полезные решения, но когда продают комплект, то много лишнего добавляют для повышения цены. У вас есть умный дом? Вот интересно, для чего? 89%, это результат опроса ВЦИОМ, 89% граждан думают, что было бы хорошо, чтобы их дом был умным. При этом в квартирах 31% жителей страны подобные системы есть уже сейчас. 46% граждан воспринимают их как элемент бытового комфорта. Каждый третий упоминает климат-контроль, управление освещением и умную бытовую технику, мойщики окон, чайники. 79%. нет, 17%, всего 17%, это мало, думают, что умный дом – это гарантия безопасности. Григорий рассказывает про умные лампочки, про умные счетчики. 724-й пишет, что можно свет не включать, ну, мол, сам свет будет включаться. Ну, а Алексей 446-й рассказывает нам, что в районе Дмитровского шоссе, пересечение с Московской кольцевой, дождь льет, как из ведра. Ну, вот здесь в центре, во всяком случае, 5 минут назад дождь был сильным, сейчас я вот этого не вижу. Как бы то ни было. Роман Душкин, генеральный директор АЯ-эксперт, нам присоединяется. Роман, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Итак, что такое умный дом? Вот если у меня дома есть робот-пылесос, который я могу запустить со смартфона, это уже умный дом или еще пока нет?
Но...
Алло. Роман, чуть-чуть ближе к окну подойдите, если можно. Не получается, наверное. Попробуем еще раз дозвониться. Евгений 757 рассказывает, что частично умный дом сделал сам. Освещение и розетки управляются, значит, из конкретной программы или по таймерам, и это очень удобно. И с этим действительно довольно сложно спорить, как мне кажется. Ну вот видите, мне кажется, что вот и с гарантиями безопасности как-то становится лучше, если, к примеру, в рамках этого умного дома у вас есть какие-то специальные датчики, я не знаю, датчики движения или датчики открывания-закрывания дверей или окон. Умный холодильник – это когда он еду сам заказывает и следит за сроками хранения, полагает Григорий 859. Мне кажется, что таких холодильников человечество еще не придумало, либо мы еще не придумали цену, по которой этот умный холодильник вот такой будут продавать. Попытка номер два. Роман Душкин, генеральный директор, а я эксперт. Роман, слышите? Вот теперь хорошо. Итак, если у меня дома есть робот-пылесос, и я могу включить его дистанционно со смартфона, это уже умный дом или еще пока нет?
Я бы не сказал это умным домом, не назвал это умным домом, это совсем даже не умный дом, потому что вообще термин «умный дом» и все вот это вот «умное» придумали хитрые маркетологи, чтобы побольше продавать. Но на деле интеллектуальные системы, они, конечно, немножко по-другому определяются и немного по-другому, вернее, даже совсем много по-другому себя ведут.
То есть, все-таки, если говорить о неких классических определениях, умный дом – это что?
Умный дом – это, скорее, такая вот интеллектуальная система, которая предусматривает все то, что вы хотите только сделать. И она моделирует ваше поведение как жильца, моделирует... все то, что происходит в окружающей среде и во внутренней среде своей, и предсказывая, как бы предваряет все ваши намерения, делая вашу жизнь очень комфортной, то есть, и удобной.
Вариант «открыл дверь, включился свет» – вот это уже ближе к умному дому.
Да, это уже ближе, но так-то вообще свет включился, только вы уже, так скажем, подумали об этом, свет уже включился.
Ну, не подумали, видимо, об этом, а приблизились к дому. Я слышал о вариантах, когда, если ты там на километр приближаешься к дому, это может срабатывать. 263-й. Умный дом есть, собирал из отдельных компонентов. Климат очень удобно регулировать. Розетки, камеры, датчики движения. И обошлось это примерно в 100 тысяч. Это вот как раз мой следующий вопрос. Умный дом, насколько это доступно по цене? И опять.
Вкладываются в это... в эту систему. И опять же, то, что вот вы прочитали, то, что вы прочитали, это, скорее всего, не дом, это
опять... Не получается. Ну, ладно. Главное, более-менее мы поняли, что такое умный дом. 7373948. Телефон прямого эфира. Тут еще возникает вопрос зависимости от иностранной техники. Насколько распространены, например, отечественные компоненты? 7373948. Телефон прямого эфира. Датчик движения на лампу. Уже умный дом, полагает 342-й. Датчик должен знать, когда человек зашел. Но датчик должен узнавать, что человек зашел, я бы так сказал. Григорий говорит, систему умного дома ставят в гостиницы и дома отдыха. Мы как раз не про гостиницы и дома отдыха, а про ваши квартиры. Вот, значит, 31% жителей страны уже сейчас имеют систему умного дома или то, что они считают системами умного дома. Только что, видите, в разговорах с Романом Душкиным мы довольно быстро выяснили, не каждый умный дом на самом деле такой умный. Ну, с точки зрения классических определений. 7373948. Нам нужен, вот, понимаете, каждый третий из вас Судя по всему, умным домом пользуются. И вот я бы хотел сейчас услышать людей, которые это делают. Номер телефона 7373948. Код города 495. У меня не очень, недостаточно хороший, недостаточно умный дом, получается. Виталий пишет, без наворотов, но проблем не вижу, живется нормально. 247-й говорит про основные направления в системе. Это освещение, это шторы, это отопление, это климат, это теплые полы, это музыка и... Пункт 7. Много других сценариев. Вот понимаете, это, видимо, у 247-го есть, но вы бы на конкретном примере что-то описали. Это же главное. А Катя говорит другое. Со сбоями электричества за городом. Об умном доме можно забыть. Связи нет, инженером не дозвонишься и будешь сидеть. А что такое будешь сидеть? Ведь любая история какой-то механической или электронной штуки, она так или иначе... Ну вот если, например, у вас автоматически не открываются ворота, значит, можно отключить эту штуку и сделать это все путем, ну вот, тянуть руками. Нет? Или будешь сидеть, пока связь не появится, чтобы инженеру дозвониться? У умного хозяина любой дом умный. Об этом, насколько я понимаю, пишет 123-й. А Григорий рассказывает еще про один поворот. Автополив. Умный дом, получается, говорит, у моих растений. У них автополив, и подсветка автоматически включается. Но и тот же Григорий говорит, что умные дома такие бы... Это для Кати рассказ. Умные дома бывают такие, что свет выключили, и автоматически включается генератор. И тогда свет есть всегда. Но тогда у Кати вторая история. По поводу того, есть ли связь. Потому что если в вашем доме есть свет, это не факт, что свет есть везде, в том числе и на тех вот столбах, где установлены мобильные вышки. Или там, где в сторону вашего дома выдвигается не мобильный, но уже стационарный интернет. 7373948. Телефон прямого эфира. Алексей утверждает, что у него есть дом на курьих ножках, который умеет ходить и бегать. И он задается вопросом, считается ли такой дом умным. Если он умеет ходить и бегать, то, конечно, он умный. Тут главное, он понимает, куда ходит. Тут тоже важно. 7373948. А то, может быть, это хаотическое движение, и тогда тоже непонятно. Получается, что среди владельцев умного дома, которых, напомню, по результатам ВЦИОМа 31%, либо они не слушают радиостанцию «Говорит Москва», вот как бы все, либо они по какой-то причине стесняются рассказывать, как это работает. Ну, чтобы другие тоже поставили себе этот умный дом, если это хорошо. Они почему-то этого не хотят. Либо недостаточно хорошо работает этот дом. Главное, чтобы дом был в принципе и желательно без ипотеки. А уж насколько он умный, главное, чтобы внутри был интеллектуал, у которого ума палата. Это пишет Виталий, 618-й. Сейчас даже интернет не нужен, внутренний Wi-Fi, и можно без интернета, пишет 342-й. Тоже интересно. А почему умный дом не включает, говорит Москва? Это какая-то недоработка, Виталий, мне кажется. Надо что-то с этим сделать. 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Сергей. Умный дом, правильно?
Ну, казалось бы, да.
Ну, все просто. У меня, например, при открывании двери происходит автоматическое определение, что я зашел. Если датчики смотрят на температуру, включаются климатические системы. Также стоят у меня системы на батареях. Кстати, в эту жару, помните, весеннюю, когда апрель был, было очень комфортно. Установил температуру определенную, или если ты в комнате находишься, ну, в зависимости от алгоритма. Ну, я у себя 21 поставил, они перекрывали батареи, не было такой жарищи.
Скажите, довольно удобно. Вы описываете уже целую систему. Я зашел, включилось это, потом включилось это, оно подумало, насколько высока температура и так далее. Вот это все, это очень дорого?
Совершенно нет. Посмотрите, они вот на базе Яндекса рекламируют, не буду, потому что много систем, но у нас просто Яндекс распространен, потому что Алиса уже является концентратором, особенно более дорогие ее версии, ну вот которые за 10 тысяч даже уже, Алиса 2, там уже протопкол, вот это Bixby, а остальные датчики, они интегрируются путем простейших алгоритмов, садишься, если это, то произошло то, если потом усложняешь.
Ну, подождите, ну вот это вот, если это, то произошло то, нужно составить. Насколько это, то есть получается, что вы по частям это покупаете, пусть и недорого, потом еще научились написать сценарии для того, чтобы все это работало. Это ведь довольно сложно, нет?
Не-не-не, там, знаете, такое выкидные менюшки, вот даже у Алисы в умном доме реализовано. Если температура больше 21, то и начинаешь запускать там то-то, то-то. Ну, там вообще не примитивненько довольно. Ну, продвинутым пользователям нужно быть. А вот Катерине отвечу. Например, вот сейчас мода пошла именно в Подмосковье. Ставят солнечные батареи с автономным источником питания. Пару аккумуляторов, довольно технологично, кстати, тоже недорого. И вопрос закрывается с пропаданием электричества часов на 6 точно, как мне сказал пользователь. А этого вполне достаточно. За это время обычно успевают устранить проблемы.
Тут тогда важно понять, сколько это стоит. Как вы говорите, недорого. Недорого в вашем понимании это сколько сотен тысяч?
Ну, и комплект из 10 плиток таких, суммарно киловатт получается, ну, на 2 батареи, ну, 1150-200, да.
А, вот так вот, 2 киловатта и 150-200 тысяч, это недорого, полагает наш слушатель. 263-й пишет, что сценарий легко, а он сам, мол, совсем не программист. Виталий задается вопросом, люди, которые ставят себе умный дом, тоже боятся цифрового ГУЛАГа? Ведь умный дом собирает данные, наверняка высылает какой-то мировой закулисье и прочим масонам. Это шутка, понятно, от Виталия. А Макар тоже, видимо, шутит. 565-й говорит, хорошо бы, чтобы при проникновении грабителей дом сразу блокировал все двери и окна, и неважно, внутри хозяева, не внутри, полиция приедет, потом разберется. Но с точки зрения Макара, вот так это должно работать. 724-й говорит, обычно умным домом люди считают свет, климат-контроль, двери, робот-пылесос, включение стиральной машины, гаджетов и прочее. Еще раз напомню, 89% россиян, это данные результата опросов ЦИОМа, хотели бы жить в умном доме. При этом в квартирах, где есть подобные системы, уже сейчас живет 31% жителей страны.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Глава Роскачества заявила о появлении в России аналога Мишлен. Это не шины, еще раз напомню, учитывая ваши предыдущие сообщения. Это другая история. Это такая специальная система оценки предприятий общественного питания за границей. Мировая система, она довольно распространена. И вот теперь в России собираются сделать аналог. В алгоритме будет присутствовать самооценка учреждения, которую нужно подтвердить с помощью выездных или онлайн-проверок. Это говорит Максим Протасов, напомню, это глава Роскачества, федеральная премия, которая называется «Сервис Страна». Проект успешно пилотировался в Челябинской области, и, по сути, это один из шагов для создания настоящего русского Мишлена. В рамках механизма оценки рассматривают возможность работы с поисковыми системами, которые собирают отзывы пользователей, планируют совмещать опыт клиентов с моделью оценки, хотят создать рейтинг лидеров клиентского сервиса среди ресторанов, общепита и отелей, пишет РИА Новости. Доцент кафедры пищевых технологии и биоинженерии в РЭУ имени Плеханова, кандидат технических наук Елена Мясникова к нам присоединяется. Елена Николаевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вообще, Мишлен, не все ведь знают, для чего он существует?
Нужно сказать, что не всегда гид Мишлен был связан именно с ресторанным или гостиничным бизнесом. Да? И если смотреть историю, рассматривать историю гида Мишлен, то, в принципе, это был атлас автомобильных дорог. И выпускал этот атлас та компания, которая выпускала известные и в нашей стране автомобильные шины.
Ну, это да, связь Мишлен. Многие говорят, когда почему Мишлен называется шинами.
Да, да. И потом, конечно, уже на этих картах дорог стали отмечать те предприятия питания, куда можно приехать, хорошо и вкусно поесть, попробовать какие-то авторские блюда, отдохнуть в приятной атмосфере. И таким образом вот и возник гид Мишлен, который, ну, безусловно, в первую очередь распространен в Европе, во Франции и в других европейских странах. Ну, а инициатива создать... В 22-м году мы тоже все помним, что большое количество предприятий питания попало в гид Мишлен, потому что в 22-м году у нас гид Мишлен был впервые, да, инспекторы, проехавшись по предприятиям питания Москвы, 69 ресторанов внесли в гид Мишлен, и 9 получили звезды Мишлен. Достаточно высокая оценка со стороны инспекторов этого звездного гида. Ну вот и такая инициатива, которая предполагает развитие в нашей стране такой системы оценки, она, безусловно, интересная. Она кардинально отличается от той, которая, ну, которая в основе которой, вернее, лежит, да, в основе которой положена вот ГИД Мишлен, потому что там оценивают только независимые инспекторы, анонимные, которые приходят несколько раз в одно и то же предприятие, и когда, скажем, их общая оценка, да, совпадет по основным критериям, и оценка будет такой однозначной, только тогда принимается решение о внесении этого предприятия в ГИД Мишлен. Подход, который предполагается внедрить в нашей стране, да, запустив вот эту федеральную премию «Сервис страна», он несколько отличается. Во-первых, сам предприниматель должен, ну, как бы захотеть попасть в этот ГИД Мишлен, потому, ну, не в ГИД Мишлен, а в нашу отечественную премию, да, вот, и при к нему вот эти вот уже проверки, инспектора будут приходить только в те предприятия, которые изъявили желание и считают, что их уровень сервиса, их кухня соответствует тем высоким требованиям, которые, скажем, будут интересны и достойны внимания инспекторов и потребителей, конечно.
Приходить будут инкогнито, это тоже важно понять.
Приходить, ну, конечно, должны приходить инкогнито, потому что мы с вами понимаем прекрасно, что если приход будет не инкогнит, такой, скажем, анонсированный, то это может, ну, исказить, скажем, результаты, и система оценки будет совершенно необъективной. Ну и еще, говоря вот о нашем таком отечественном подходе, предполагается учитывать мнение и потребителей. Ну, собственно говоря, наверное, сейчас мы с мнением потребителей прежде всего знакомимся перед тем, как идти в тот или иной ресторан, выбрать тот или иной кафе, тем более если мы приезжаем в какой-либо незнакомый город, потому что таких агрегаторов, ну, достаточно много. Я думаю, что вы со мной согласитесь, что сейчас этот сервис работает очень активно. Единственное, ну вот на мой взгляд, тоже здесь должна быть такая все-таки объективная система, и как бы не повернули, ну, достаточно такую хорошую инициативу в несколько, ну, такое неприглядное русло, когда вот эти системы и вот этот, скажем, агрегаторы оценок, да, ну и те сервисы, которые мы с вами используем для изучения мнений потребителя, могут использоваться, ну, скажем, недобросовестными конкурентами, и потребители будут, скажем, необъективно давать оценку тому или иному предприятию. Угу. Поэтому вот тут тоже нужно быть достаточно аккуратными и осторожными, потому что, ну, не секрет, что иногда отзывы бывают заказными. Вот, я думаю, что это тоже достаточно такой известный факт. И вот, дабы этот рейтинг был такой, знаете, объективный, комплексный, авторитетный, он все-таки должен быть, скажем, ну, рассмотрен со всех сторон, и вот чтобы в сторону субъективизма и в сторону вот такой недобросовестной конкуренции он не повернулся.
Последнее, если коротко, вот тут Виталий пишет, что, мол, мишленовские рестораны, это в основном очень дорогие, и поэтому вряд ли в таком списке может оказаться какое-то придорожное или районное кафе, или даже столовое. Это так, и главное, а должно быть иначе?
Нет, вы знаете, это совершенно не так. Мировая практика показывает, что в ГИД Мишлен попадают не только очень дорогие рестораны с высоким чеком, но и небольшие предприятия, особенно в странах Юго-Восточной Азии, очень маленькие, буквально, знаете, на два столика и предприятия с очень узким ассортиментом попадали в гид Мишлен. И владельцы этих маленьких, небольших предприятий не очень радовались. Почему? Потому что они не смогли справляться с тем объемом посетителей, которые, да, вот, которых гид Мишлен привлекал. Поэтому не всегда это дорогие рестораны с высоким чеком. Это могут быть и предприятия среднеценового сегмента. Но во главу угла должно быть поставлено качество, безопасность и высокий уровень сервиса.
Спасибо. Елена Мясникова, доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии в РЭУ имени Плеханова и кандидат технических наук Андрей 892. То есть Мишлен — это бренд, который развивался на фоне отсутствия отзывов о кафе и ресторанах. А у нас хотят создать аналог при наличии этих самых отзывов о кафе и ресторанах. Но тут возникает другой вопрос, насколько этим отзывам мы доверяем, но вопрос о доверии в каждом случае возникает, что бы мы ни обсуждали, или присуждение специалистами, или присуждение какой-то премии на основании отзывов людей, ну и так далее. Глава Роскачества заявил о возможности появления в России аналога Мишлен, он говорит о федеральной премии, которая называется «Сервис-страна».